Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня мой гость – доцент, старший научный сотрудник РГГУ, кандидат наук Александр Владимирович Гущин. Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы очень давно с вами виделись, есть о чем поговорить, правда?
Согласен, конечно, много произошло все.
Да, я вот все-таки напомню о вас, расскажу, кто вы, что вы, очень коротко, можно?
Конечно.
Поправьте меня, если за это время что-то изменилось, да, а я этого не знал. Институт постсоветских и межрегиональных исследований, это там, где вы работаете, заместителем заведующего кафедры стран постсоветского зарубежья в РГГУ, правильно? Да. Вы автор более 30 научных и сотен экспертных статей по тематике постсоветского пространства, по внешней политике России, по евразийской интеграции. То, что очень сейчас актуально, скажем так. Вы отмечены большой научно-педагогической деятельностью, читаете курс по истории стран постсоветского пространства, внешней политике России на евразийском постсоветском пространстве, страноведению, истории и современному развитию Украины, Белоруссии и стран Балтии. Ничего не изменилось,
нет,
продолжаете
все.
Эту работу.
Так и есть.
Являетесь экспертом Российского совета по международным делам и членом редколлегии ряда журналов. Ну вот, например, «Вестник РГГУ» в серии международных отношений. Так, что-нибудь еще прибавилось? Вот это все, что я помню?
Нет, пока не прибавилось, но еще член экспертного клуба союзного государства.
Ну, чудесно. У нас есть о чем говорить. Потому что сегодня мы будем говорить о международных рисках в ближайшем будущем. Новое это или намеренно забытое старое? Я напомню, что когда мы с вами в один из наших разговоров, это было очень давно, еще до всех этих событий, задолго, но все это нагнеталось, все это становилось очень явным, и я тогда сказал, что все это напоминает мне немножко вот подход к Карибскому кризису, что вызвало у вас усмешку. Но, как оказалось, что улыбались вы напрасно. Еще вопрос, который мы будем с вами обсуждать. СНГ. Что это было, что планировалось и что в результате стало? Это вот первый мой вопрос. Прошу вас, да?
Да. Ну, действительно, за этот год, что мы не виделись, много изменилось. Но, надо сказать, здесь бы я и не только говорил о новом, да, но и говорил об определенной преемственности. Первый момент заключается в том, что те подходы к международным отношениям и те тенденции, которые мы наблюдали в 90-е годы, они, конечно, сегодня, и тут не нужно быть каким-то особым специалистом, уходят в прошлое. И сформируется такая система, или так, мы находимся в таком моменте, в такой точке, когда, от которой зависит выбор, как будет дальше развиваться международная система, международные отношения, геоэкономическая и геополитическая картина мира. В этом контексте 2022 год, он является рубежным не только с точки зрения того, что происходит на Украине. Украина – это важный, конечно, показатель, индикатор того, что происходит. Но это только лишь индикатор вот этих вот глубинных процессов мировых, которые мы сегодня наблюдаем. Я имею в виду и становление новых региональных систем, и попытка институциализации коллективного не Запада, в том числе через интеграционные структуры, такие как ШОС и БРИКС, и ухудшение, прямо скажем, да, китайско-американских отношений, вот разрыв этой Чайной Америки, да, вот этого союза, и все больше и больше разрыв и технологический с ориентацией Китая на внутренний спрос и на вот эту двойную циркуляцию, которая сейчас, я думаю, будет усиливаться, тем более по итогам 20-го съезда КПК. Ну и, конечно, роль России с декларированием необходимости нового миропорядка и конфликта, прямо скажем, с Западом, такого системного конфликта. Понятно, что вот президент во время выступления на Валдайском клубе выступил против, там, американофобии, англофобии и так далее. Но конфликт к международной системе, к пониманию этой международной системы, безусловно, он очевиден. И я думаю, что вне зависимости от того, как даже закончится или будет продолжаться в ближайшее время ситуация на Украине, будет новая эскалация в рамках уже существующей, или каким-то образом удастся выйти там на параметры переговоров и заморозки, что пока не просматривается, так или иначе, вот это системное разделение, оно будет существовать и дальше. Не только в смысле того, что там не будут отменены санкции Западом в отношении России и так далее, а исходя из логики вообще процесса международных отношений сегодня. А вот то, что вы напомнили про Карибский кризис, это хорошо, вот, но все-таки я считаю, что есть определенные различия между ситуацией тогда и сейчас. Во-первых,
вы и тогда это говорили.
Да, во-первых, я считаю, что тогда все-таки существовало две системы. Несмотря на то, что ядерного паритета не было еще в начале 60-х годов, нас воспринимали в большей степени как равнозначного противника, не только с точки зрения его военного потенциала, но и с точки зрения его идеологического, блокового потенциала и возможного влияния на страны, так как мы говорили, мы третьего мира, да, как раньше говорили, потому что и начинался процесс деколонизации, но он уже даже шел активно в этот период.
Это Латинская Америка, это
да,
страны Африки,
да, активность Азии. Вот это, конечно, Советского Союза тогда очень и очень, с одной стороны, смущало, с другой стороны, с этим вынуждены были считаться. Ну и давайте вспомним, какие были технологические успехи перед самым Карибским кризисом. Это космос. А это очень серьезный был успех. Это первый момент. Второй момент, здесь, мне кажется, еще играет роль психологический. То есть сегодня, вот не считая Россию таким равным, да, себе соперником, коллективный Запад, я имею в виду, они, мне кажется, представляли себе, что подорвать систему внутри России и вот этим давлением как бы обеспечить то, что себе выгодно, те позиции, в том числе и в Центральной и Восточной Европе, было бы легче, чем тогда. И сегодня они с этой точки зрения, вероятнее, готовы даже меньше на какую-то системную сделку, переговорную позицию. Ну, например, если говорить о какой-то гипотетической новой Ялте, да, о чем иногда наши международники говорят, ну, мне кажется, что сегодня это вряд ли возможно. Опять же, повторюсь, при любом исходе вот регионального кризиса. Я имею в виду не при любом исходе даже, а будет он продолжаться эскалироваться или будет, так сказать, временное прекращение этой эскалации и так далее. Вот. И третий момент, мне кажется, что все-таки роль коллективного не Запада сегодня в мире по сравнению с началом 60-х годов существенно выше, потому что появились другие факторы и акторы. Это роль Индии, роль Китая, роль Ирана, других стран, региональных держав, той же Бразилии, ну, тех же даже членов БРИКС, она существенно выше, чем в начале 60-х годов, когда Китай вообще еще не был даже полноправным членом организации. Мы же знаем, что Тайвань был Китайская республика, а потом только это место занял Китай, континентальная Китайская народная республика, как постоянный член Совета Безопасности. Этого не было. Вот. И при том был еще разрыв отношений, постепенно происходил СССР и Китай. Поэтому вот эти три составляющие, они, конечно, очень отличают ситуацию. Не говоря уже о том, о уровне, так сказать, производительного развития, производительных сил, связанности экономик, технологического развития и так далее, и так далее. Но с точки зрения рисков возникновения ядерной угрозы, ну, мы, конечно, еще, наверное, не приблизились все-таки вплотную к порогу Карибского кризиса, но, так сказать, да, и на Западе это постоянно сейчас артикулируется, что якобы существует такая угроза. Ну, наши официальные лица на самом высоком уровне, и президент, и министр иностранных дел сказали, что со стороны России никакой угрозы нет, этот вариант не рассматривается, и решение вопросов спецоперации будут осуществляться достаточно, да, осуществить и обычными силами. Поэтому я думаю, что этот еще фактор сегодня, это фактор нагнетания такой ситуации вокруг России. И важный фактор здесь – это то, что в этом вот противостоянии Москвы и коллективного Запада, прежде всего, как мы иногда говорим, англосаксонского блока коллективного Запада, выгодно идет борьба за нейтральные государства и за государства вот этого коллективного не Запада. Естественно, артикулирование тезисов о каком-то якобы возможном применении оружия массового поражения со стороны России, оно должно, видимо, по мысли тех, кто это вбрасывает, вот нарушить возможности интеграции России и сотрудничества со странами этого коллективного не Запада.
У меня был еще один вопрос. СНГ, что это было, и что планировалось, и что стало? Ведь это тоже часть этой проблемы.
Да, ну тут я бы, наверное, говорил даже не только об СНГ как о интеграционной структуре, потому что скорее о том, что мы говорим о постсоветском пространстве, тут может быть очень много дискуссий относительно того, есть это пространство как единый субъект в мировой политике или нет. Мы можем много привести аргументов к тому, что единого такого подхода к постсоветскому пространству, наверное, уже быть не может. Мы с вами об этом, кстати, в прошлый раз говорили и, по-моему, соглашались с этим.
Да,
с
тезисами. я припоминаю.
Да. Ну, наверное, не стоит развивать подробно эту тему, но так или иначе понятно, что на постсоветском пространстве зиждется и фокусируются ключевые интересы России. И да, понятно, что дальнее зарубежье тоже очень важно, развитие отношений с Африкой, со странами не постсоветской Азии, о чем мы можем тоже сказать сегодня, но все-таки постсоветское пространство – это жизненная сфера интересов России. И в этом плане, конечно, конкуренция между крупными игроками, прежде всего Западом и Россией, на этом пространстве происходила и будет происходить. И тут важны не только даже формат СНГ, да, но и развитие таких форматов, которые у нас есть, и которые подчас подвергаются справедливой критике за, так сказать, свою некоторую аморфность, может быть, неспособность решить какие-то вопросы быстро, разные позиции. Ну, я имею в виду такие структуры, как ОДКБ, например, или Евразийский экономический союз. Вот. Но при всех проблемах развития этих структур, при всей пока сохраняющейся многовекторности некоторых членов этих структур, прежде всего в данный момент государств Центральной Азии или той же Армении, вот в последние недели об этом много говорят, оппозиции Пашиняна и Еревана по вопросу армяно-азербайджанского регулирования. Но так или иначе, во-первых, от географии не убежишь. Во-вторых, значительная часть экспорта и транзита этих стран – приходится на Россию. В-третьих, вопросы мигрантов, которые жизненно важны для экономики этих стран, это прежде всего Россия. И тот потенциал производственной кооперации и гуманитарных связей, которые есть, еще по объективным и субъективным, кстати говоря, тоже причинам, не до конца использованы, здесь есть и наши очень большие недоработки, он существует, этот потенциал. И от того, как мы будем его реализовывать, на нашем пространстве, в малой вот этой Евразии постсоветской, очень большое будет это играть роль и в том аспекте, в каком Россию будет воспринимать как регионального лидера, региональную державу и полюс международных отношений в рамках вот того многополярного мира, о котором сейчас очень часто говорят. А многополярный мир, новый многополярный мир, он не будет похож на мир Венской системы, или мир Версальско-Вашингтонской системы, и тем более на биполярную систему. Будь то выстроится многополярность, это будут игроки разного уровня влияния силы, да, и будут глобальные державы, будут, может быть, не в такой степени сверхдержавы, о чем вот справедливо в докладе Валдайского клуба говорится, не в такой степени сверхдержавы, но крупные игроки, чуть помельче игроки, и вот эта система взаимодействия между ними будет сказываться. Есть еще ряд международников, которые говорят даже о новой биполярной системе, имея в виду все-таки то, что в экономическом плане в мире все-таки доминируют две силы. Это Соединенные Штаты на данный момент и Китай. Но так или иначе, и эта новая биполярность, она не может быть аналогом той биполярности, которая была в период противостояния социалистического и капиталистического блоков, потому что все-таки, во-первых, у Китая нет такого блока именно идеологически привязанных к нему и военно привязанных к нему держав. Есть влияние, конечно, безусловно, там и в Пакистане, и особенно в Мьянме, в Лаосе, в Камбодже, но все равно значительная часть стран Азиатско-Тихоокеанского региона с опаской относится к китайскому продвижению, и американцы будут бороться, конечно, за свое влияние в странах АТР, безусловно. С другой стороны, и Запад коллективный во многом не един, и с третьей стороны, есть очень много стран юга, ну, такие как Иран, да, там, ну, можно много писать, Турция и так далее, которые даже вот в этой вот системе будут вести свою игру и которые будут обладать очень серьезным влиянием, гораздо большим, чем обладали, например, те же страны, которые принадлежали к движению неприсоединения в рамках биполярной системы.
Ну, продолжим эту тему. Появляются ли новые коалиции, характеристикой которых является стремление к военному, и геополитическому переустройству Старого Мира, то, о чем вы начали говорить. Если так, то каким образом оформляются новые поля? Тяготеют ли они крупным политическим полюсам? И кто на этих полюсах, кроме перечисленных вами, из крупных игроков способен к объединению, а главное, на каких условиях? Считаете ли вы, что Россия способна возглавить этот исторический процесс, либо ей предстоит договариваться с таким игроком, как Китай, или с таким игроком, как Индия, о котором в последнее время стали забывать, которые друг другу, кстати, Китай и Индия, имеют свои претензии. Это уже в своем регионе.
Да, но это очень такой масштабный, конечно, вопрос. Постараюсь,
кстати, сказать, извините, не я первый начал.
Да, постараюсь на него ответить, насколько это возможно так объемно. Ну, во-первых, если говорить о полюсах, да, вот этой новой системы, ну, то, что мы видим, одним из результатов ситуации вокруг Украины и действий Запада по поддержке Украины, вооруженной поддержке и так далее – вводу санкций является определенная консолидация западного мира под главенством США. Это не признать нельзя. То, что сегодня из Европы уходит производство, то, что Европа теряет возможность диверсифицированного своего развития с точки зрения энергетики, подрыв тех же северных потоков, экономический кризис и социальный в Европе, конечно, надо сказать, что сегодня военно-политические возможности Соединенных Штатов в Европе не ослабевают, а скорее усиливаются. И я думаю, что инфраструктура Соединенных Штатов в Европе, она и дальше будет военная, развиваться и активизироваться.
Но, кстати, хочу небольшую ремарку. Да, да. Это буквально на днях было. Французы и немцы собрались между собой и обсудили вопрос, что Вашингтон вносит беспорядок в их отношениях с Россией и вообще в их политике в Европе, в самой в Европейском Союзе.
Да, но тут вопрос, где предел терпения, и смогут ли вот эти континентальные элиты, вот вы сейчас сказали, да, Германия и Франция, каким-то образом все-таки свою позицию выражать более субъектно в этом глобальном вопросе. В частных вопросах, да, они могут это делать. Мы даже помним, что, в общем-то, и позиция по Минским соглашениям, уже, так сказать, несуществующим, по сути, была разной. У при Меркель, например, да и у французской стороны, и у Соединенных Штатов, и у Британии. И степень поддержки Украины была разной. Но, тем не менее, эти страны, так сказать, к невыгоде себе даже, да, не смогли предотвратить вот этот раскол между Россией и Европой. А все-таки стратегическая линия Соединенных Штатов на недопущение континентального союза Москвы, Берлина и Парижа, она, мне кажется, как была, так и она остается ключевой. Вот. Но тут еще есть важный момент. Все-таки есть и германо-французские противоречия. Мы видим, что на недавней встрече Шольца и Макрона в Париже не было пресс-конференции. На дипломатическом языке то, что французы не устроили пресс-конференцию, это не очень хороший сигнал для Берлина. То есть можно сказать, что в данном случае Франция выступает даже в какой-то степени более субъектной при всей там понятной критике Макрона, чем новая германская администрация, которая в данном случае выступает в большей степени условно в составе условно этой партии войны. Но не говоря уже о некоторых ключевых игроках Центральной и Южной Европы и Восточной. Это Румыния, я имею в виду, и Польша прежде всего. Поэтому вот усиление военной инфраструктуры в Румынии, кстати, которое происходит сегодня, размещение американских войск, и это влияет потенциально на возможность разморозки Приднестровского конфликта, опасность чего я бы не сбрасывал со счетов в 2023 году. Мне вообще кажется, что вот сфера всего, что касается Молдовы и Приднестровья, на него надо сейчас обращать довольно пристальное внимание. Польша и страны Балтии, они все-таки сконсолидированы очень серьезно вокруг политики вот нынешней демократической администрации Вашингтона. Посмотрим, конечно, чем закончатся выборы, довыборы, да, в Конгресс, в обе палаты, ну, с высокой вероятностью, наверное, все-таки в палате представителей могут победить республиканцы, но так или иначе эта линия, она будет продолжаться. Поэтому, с одной стороны, все-таки консолидация при всех проблемах социальных, внутренних, внутристрановых, вот как мы сейчас видим на примере Британии, да, и с точки зрения политических элит, назначение на премьерство и проблемы Шотландии и так далее. Но все-таки это консолидация. Второй полюс – это, конечно, Китай. И то, что я уже частично об этом сказал, И я думаю, что в данном случае результаты 20-го съезда, как можно согласиться с нашими ведущими китаистами, китаеведами, они, может быть, не всегда предугадывали там персональный состав нового руководства и так далее. Но это сделать очень сложно, потому что все-таки довольно закрытая система, это, конечно, сложно. Вот. Но, тем не менее, понятно, что линия Си Цзиньпиня на саморазвитие такое, большую замкнутость в какой-то степени системы, на внутреннее развитие, на усиление роли военно-промышленного комплекса, усиление роли армии. И так или иначе, решение тайваньского вопроса, к которому, кстати, мне кажется, американцы подталкивают именно в военной стадии, именно сейчас, пока, понимая прекрасно, что потенциал Китая растет гораздо быстрее, чем потенциал Запада. Вот это второй полюс, безусловный полюс, он тоже не всемогущ, да, не всеобъемлющ, потому что мы знаем, что многие страны с опаской относятся, есть элементы той же ксенофобии в Центральной Азии и так далее, и так далее. Но с экономической, с военной точки зрения, это второй полюс. Третий полюс, безусловно, Россия, она это артикулирует и на ценностных основаниях, на основании стремления переустройства мирового порядка и своего влияния на постсоветском пространстве.
То есть право своих территорий, потому что Россия самая крупная держава на Земле, и к тому же обладающая огромными ресурсами.
Да, она обладает огромными ресурсами, и, кстати говоря, давайте прямо скажем, тот период кризисный капитализма с точки зрения надувания пузыря этого финансового, и когда мы говорим о кризисе этого пузыря, естественно, что эти вопросы какие-то части этой глобальной элиты, западной элиты, хотят решить путем нового такого экспансивного продвижения, в том числе и нового, так скажем, захвата российских ресурсов и российского потенциала, и переформатирования всей Евразии. Для решения этого вопроса обязательно нужно переформатирование Евразии. Потому что как бы там ни было, это очень сложный вопрос, но так или иначе убирать фактор вот этого экстенсивного развития капитализма и того, что в какой-то степени система получила новый живительный глоток после распада социалистического лагеря, нельзя. И, естественно, это дало определенную живительную основу, живительную влагу для вот этих десятилетий последнего развития. Но мы сейчас опять приходим к кризису. Поэтому, значит, вот такое желание существует. И, наконец, есть еще целая группа держав. Это, прежде всего, Турция, Иран. И, конечно, прежде всего, вы правильно отметили Индию, потому что за Индию будет очень большая конкуренция, за позицию Индии. Она пока сохраняет такую свою традиционную многовекторность и независимость внешней политики, с одной стороны, участие в том же квот, да, с американцами, противостоя Китаю, в том числе и в территориальном плане, но, с другой стороны, активно работая в рамках ШОС и других структур интеграционных и структур взаимодействия и активно торгуя с Россией, несмотря на все санкции. Вот это следующая группа держав, которые точно будут оказывать влияние на международные отношения и действовать не всегда в точном соответствии с позицией тех институтов, в которых они находятся. Например, Турция, НАТО, или то же самое членство Индии в КВАД.
Индия и Китай, у них свои проблемы. Эти проблемы не дадут возможность решить все это однозначно. Им надо договариваться между собой. Россия к этому какому может иметь отношение?
Ну, Россия, мне кажется, могла бы в этом плане тоже выступать определенной роли как бы такого, ну, может быть, не полного модератора, но способствующего, да, этому процессу. Никто и не говорит, что ситуация будет решаться очень быстро. Совершенно понятно, давайте прямо скажем, когда мы говорим о том, что новая система должна быть справедливой, и должна, ну, нельзя, чтобы какой-то полюс доминировал и навязывал свои ценностные, политические, там, экономические установки, это не означает, что в буквальном смысле эта система новая, не лишена конфликтов. Но никогда такого не было и никогда не будет такого в международных отношениях, чтобы не было конфликтов. И опора на ценности – это, конечно, очень хорошо, традиционные ценности, но то же самое в ценности бывает и конфликт традиций, и конфликт традиционных ценностей, и выражающийся и в социальном конфликте – например, но мигранты,
это,
да,
с примерно, но, да. Но это 2 миллиардных народа,
да, понимаете? И в контексте стран. Поэтому я думаю, что в обозримой перспективе, да, полного решения этого вопроса, наверное, не будет, и стороны будут, так сказать, друг друга проверять, в том числе и в военном плане. Насколько я знаю, в обозримом будущем планируется проведение даже индоамериканских учений в этом регионе. Но альтернативы развитию, и в том числе и умиротворению в данном вопросе через структуры евразийские, через ШОС и БРИКС, я не вижу. Поэтому от институциализации и усиленного развития этих площадок будет много зависеть.
Мой собеседник, доцент, старший научный сотрудник РГГУ, кандидат наук Александр Владимирович Гущин. Сейчас новости, а потом мы вернемся к этим темам.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Мой собеседник, доцент, старший научный сотрудник РГГУ Александр Владимирович Гущин. Мы говорим о рисках международных, которые постигли наше поколение сейчас, и не одно наше поколение, потому что, вот, скажем, взрослые граждане России уже, ну, хотя бы в памяти своей пережили то, что называлось крупными войнами. А современное молодое поколение и юное поколение об этом имеют очень мало представлений. Представления, потому что основа их всего лишь литература и кино. Но реальность оказалась куда более страшной. Появляется ли вообще новая коалиция, мы это обсуждали. А вот каково, на ваш взгляд, выгодно избрать Китаю глобальным партнером вообще, самому Китаю? И в каких областях? С одной стороны, у этой гигантской, могущественной державы находится Россия с большой протяженностью сухопутных и морских границ, кстати, тоже. А с другой США и их юго-восточные тихоокеанские партнеры и достаточно верные сателлиты. Речь идет не просто о выборе генерального партнера, потому что все эти три державы, я имею в виду Китай, США, Россия, обладают ядерным оружием и огромными армиями. Китайская армия очень боеспособна, несмотря на то, что она ни разу не доказала этого, так как не ввязывалась и не вела больших войн в своей новейшей истории. В чем все-таки суть выбора Китая, а затем, как следствие этого, ну, Индия, мы уже о ней говорили, и ряда современных, ну, других дальневосточных стран в военном партнерстве, в экономическом, глобальном, в обмене или широком пользовании новейших технологий, или в обеспечении себя дальневосточными территориями, входящими в Российскую Федерацию. Вы понимаете, о чем вопрос?
Да, понимаю.
Пожалуйста.
Во-первых, я думаю, что вы правильно, безусловно, ставите вопрос, потому что сотрудничество России и Китая – это ключевой сегодня, наверное, вопрос международных отношений. И несмотря на то, что оно позитивно складывается в последнее время, мы видим, кстати, большой рост и торговли между нашими двумя странами буквально вот в последнее время. Но так или иначе, это вызывает действительно много вопросов. Первое, что я бы отметил – несмотря на роль большую Китая вообще в мировой системе, в мировой экономике, но наш поворот на восток, о котором мы столько говорили и, может быть, не так много сделали, как хотелось бы в реальности, он же не может заключаться только в повороте к Китаю. Даже несмотря на то, что целый ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона находится скорее в более союзных отношениях с Соединенными Штатами. Но есть очень много других государств, которые могли бы не только нивелировать, как-то сбалансировать, да, наши двусторонние отношения, и действительно это придало бы нам больше импульс как региональному полюсу.
Я их упомянул, да, как сателлитов тех и других.
Да, но все-таки я бы не сказал, что некоторые сателлиты прям тех.
Ну, пусть
термин
так,
сателлит,
пусть
я
так.
бы не... Ну, например, Индонезия.
Ну, пусть какой будет, сателлит, да? Назовите партнерами.
Партнерами, да. Индонезия,
я соглашусь,
да,
что
Пакистан,
они
партнеры. Да, партнеры. И та же Индия, безусловно, это... Те игроки, не говоря уже о восточных странах, значит, о Иране там, и других государствах, не говоря уже, кстати говоря, об Африке, где у нас есть огромный потенциал возможного развития, и не только с крупными игроками, как Египет там, и другими, но и с рядом других стран, к сожалению, которые были во многом утеряны из нашего поля зрения в 90-е годы. Вот в этом плане вот это нивелирование и балансировка, она очень важна. Это первый момент. Второй вопрос, то, что связано с... Отчасти здесь мостик можно перекинуть к уже тому, что мы обсуждали, по Центральной Азии, потому что вот очень часто говорят о роли Китая в Центральной Азии, о том, что это, так сказать, сырьевая база, возможно, для Центральной Азии, для Китая, и что это логистические пути важнейшие. В этом плане мы должны как можно скорее переходить к промышленному развитию, промышленной кооперации в рамках нашей интеграции с этими государствами. Да, понятно, что там не везде есть достаточный ресурс в этих небольших странах, что, но они сами не смогут реализовать эти проекты, которые им в принципе необходимы, даже исходя из их демографического потенциала. Ведь та же миграционка, она же во многом работает как крышка от котла. Когда люди уезжают из стран Центральной Азии, а какие-то люди, ну, правда, вот в последнее время наблюдается такая феминизация миграции, но, тем не менее, в основном это люди, молодые люди, трудоспособные люди, которые не находят себе зачастую работу там, в странах Центральной Азии. Один из таких магистральных путей преодоления это индустриализация, технологическое развитие этих стран. Ну, я имею в виду, понятно, что не везде это возможно, исходя даже из географии. Ну, например, юг Казахстана и тот же Узбекистан. Все-таки Узбекистан – это ключевой игрок в этом регионе. Это промышленно развитая довольно страна, которая сейчас очень много сделала для развития и экспортоориентированной экономики, и промышленных проектов. Поэтому вот это свое поле через промышленную кооперацию и через развитие и гуманитарных связей, давайте прямо скажем, тоже многое было в этом плане упущено. Сейчас наверстывается, вот особенно активно с Узбекистаном работают и филиалы вузов, и сейчас в Самарканде был форум, но этого пока недостаточно, надо развивать. Значит, это важное место. И, конечно, это будет минимизировать влияние и турецкое, и влияние китайское. А турецкое влияние, кстати, очень серьезное в Центральной Азии. Пусть можно согласиться со многими экспертами, что они способны в экономическом плане перебить там Китай и ту же Россию в плане безопасности, но с гуманитарной точки зрения оно очень важно через Южный Кавказ, да, на Центральную Азию. Вот. И третий момент – это то, что, собственно говоря, само партнерство с Китаем. Я не думаю, что вот то, что вы сказали, вот этот апокалиптический сценарий, крайне негативный сценарий последний, о территориях, да, о Сибири, о Дальнем Востоке, что это прямо реализуется, потому что скорее все-таки мы видим, что и исходя из внутренних перестановок в самом Китае, из внутриэлитных раскладов, которые сегодня мы наблюдали последние годы, квинтэссенцией которой стал вот последний съезд КПК, исходя из экономического развития, из внутренней даже миграции внутри Китая, исходя из актуальности тайваньского вопроса и многого другого в Азиатско-Тихоокеанской регионе, я бы так все-таки не смотрел. Ну, понятно, всегда надо любые риски просчитывать, но не смотрел бы на это как на такой ходовой и ключевой сценарий. Понятно, что это тоже сложный партнер, с которыми у нас, кстати, исторически складывались, вы сами знаете, очень сложные отношения. Это не только 69-й год, но и много-много периодов и эпох раньше, начиная с 17 с Нерчинского, так сказать, и так далее, с 17 века. Много можно вспомнить в этом плане. Но в этом плане, конечно, необходимо перенос влияния, внимания нашего к инфраструктурному и к популяционному нашему демографическому развитию Дальнего Востока.
Вы знаете, поэтому почему...
Да, пожалуйста, пожалуйста. Вот этот вот поворот на восток, о котором мы говорим, это не только поворот... Внешний поворот, но это поворот и внутренний, потому что понятно, что есть и зоны, значит, свободные экономические зоны, территория опережающего развития, программа «Дальневосточный гектар», разные проекты инфраструктурные, но все, что касается нашего Зауралья и Востока, необходимо к этому, мне кажется, пристальное внимание, потому что Россия действительно будет прирастать Сибирью и Дальним Востоком. И если мы говорим о переносе нашего внимания на Восток, как нашего миропонимания на Восток и вообще выстраивание наших альянсов, то здесь без развития, без приоритетного развития Дальнего Востока и Сибири нам никак не обойтись. Понятно, может быть, столицу, президент сказал, что не стоит, да, переносить столицу. Ну, не стоит, так не стоит, хотя, конечно, надо сказать, что городское развитие и создание там таких проектов, которые будут вести к росту и демографическому, и инфраструктурному, к ослаблению вот того оттока населения, который продолжается, это важнейшая вещь. Вот тогда у нас будет, мы будем выглядеть более субъектно при реализации всех этих вот планов, да, о котором я только что сказал.
А вы знаете, когда вы говорили о том апокалипсисе, который я как бы намекнул в отношении Китая и России, то я не случайно это сделал, потому что у Китая огромная сильная армия, очень хорошо вооруженная и очень хорошо обученная. Но эта армия топчется на месте, и деваться ей некуда. Там как бы в этом котле нагнетается большое количество пара. А Китай – прагматичная страна, она вряд ли стала бы содержать такую армию, имея, в общем-то, достаточно большой исторический опыт на этот счет. Не современный, но пусть даже, так сказать, и прошлых лет, прошлых столетий. Но, тем не менее, она ценит этот опыт и понимает, Китай, страна, повторяю, достаточно прагматичная. Для чего ей сохранять такую огромную армию, которую просто девать некуда, кроме территорий, расположенных рядом с ней? Вот почему я задал вопрос, связанный с апокалипсисом. Вы можете как-то это...
Прокомментировать?
Да, объяснить.
Да, ну, можно только согласиться, что китайская армия действительно за последние годы сделала колоссальный рывок. И в технологическом плане мы видим, какой прогресс в области дронов, в области РЭП, авиации, и даже третий авианосец только что уже свои постройки спущен на воду и вот сейчас вооружается. То есть особенно... Да, но тут надо что отметить? Во-первых, огромный рост китайского флота. Не только армии, но и флота. И огромные средства вкладываются именно во флот. А флот это вызывает очень серьезное беспокойство.
И прежде военно-космические
всего,
силы.
И военно-космические силы вызывает беспокойство у кого? Естественно, у Соединенных Штатов, как у страны, имеющей здесь, так сказать, ну, первенствующие позиции в Тихоокеанском регионе. Не говоря уже о том, что конфронтация с Америкой гипотетическая в Тихом океане – это борьба не только за территории, там, за Тайвань и так далее, а за торговые пути морские. Потому что все-таки при всей важности сухопутных путей основная эта торговля идет морским путем у Китая. Вот, поэтому создание флота здесь в какой-то степени такой очень важный фактор и угроза для США. И в последней стратегии США Китай именно упомянут как системная угроза Соединенным Штатам и долгосрочная угроза. А Россия упомянута как угроза опасная, но в большей степени ситуативная.
И это несмотря на то, что Китай и Соединенные Штаты Америки во многом переплетаются в своих экономических амбициях и работают друг с другом.
Ну и вообще переплетение
экономики еще большое. Друг да, раз,
хотя оно, сейчас наблюдается уже тенденция к разрыву этих связей, но оно еще сохраняет, безусловно, большое значение. Поэтому это вот очень важный момент. Второй момент – это то, что, ну, мы уже сами сказали, что сухопутные границы Китая при всем сложном рельефе, это еще ряд других стран, с которыми тоже им нужно держать все-таки контингенты войск. Это и Вьетнам, и Индия. Это тоже, Индия тоже вообще-то ядерная держава, да, пусть не такого ранга, как Россия, но тоже, тем не менее. Вот, и потом все-таки Россия – это ядерная держава, поэтому любой конфликт глобальных ядерных держав, ну, даже сначала, если он будет развиваться как неядерный, он может привести в перспективе к ядерному.
Да, это стороны понимают.
Вот,
да.
И стороны понимают. Тем более у России пока, мы, конечно, не знаем, сколько у Китая реально боеголовок ядерных. Есть очень разные оценки, да. В том числе и западных структур, и до конца это неизвестно. Но давайте исходить из того, что все-таки у России в этом плане есть пока действительно серьезное преимущество. И вот, наконец, еще один аргумент. Если не развивать эти отношения... Да, с Китаем как с партнером, имея в виду все те риски, о которых вы сказали, будет лучше или хуже?
Конечно, хуже.
Если бы мы действовали сугубо в рамках западной парадигмы, так сказать, превратились бы вновь в внесубъектного такого аморфную структуру достаточно, которая не могла вырабатывать свою восточную политику, Западу что было выгоднее, чтобы у нас были хорошие отношения с Китаем или плохие? Конечно, плохие. И, конечно, тут ни в коем случае было бы нельзя допустить именно игры по чужим правилам против Китая. И тогда бы риски отношений, ухудшения отношений были бы тоже очень, так скажем, не слабыми. Поэтому тут, мне кажется, просто ситуация складывается таким образом, что это игроки такого уровня, и альтернативы этому двустороннему развитию нет. И, кстати говоря, Запад совершил тоже здесь в этом плане очень много ошибок. В конечном счете такой нажим, он в чем-то и толкает к этому сотрудничеству все больше и больше.
Алексей Владимирович, ну, Александр. Хорошо. Простите, Александр Владимирович, да, простите. Вот вы мне просто подсказали направление вот дальше нашей беседы. Когда сказали о Западе, его несколько раз употребили, говорили о интересах Запада и о его ошибках, кстати, с таким крупным восточным игроком, как Китай, вообще мировым игроком, как Китай. Что могут противопоставить России вообще страны Запада? Я, кстати, и хотел вас об этом спросить. В которые включается в первую очередь государство, входящее, конечно, в НАТО, и США в том числе. Сейчас заговорили о том, что Россия перестает быть восточной окраиной Европы, а становится западной окраиной Азии. Слышали такое, наверное? В это вносится как саркастический элемент оценок российской внешней политики, так и реальные риски в отношениях между Европой и Россией, между США и Россией. И вообще, я бы продолжил этот вопрос, потому что, на мой взгляд, он очень связан. Какое место во всей этой мировой игре уготовлено Украине? В европейской стране. Создается впечатление, что она уже заняла место скорее повода, чем причины нового передела мира, о котором теперь не говорит только ленивый. Устроит ли ее Украину это? В свое время такую роль накануне Первой мировой войны, я продолжаю настаивать на определенных аналогиях, играли Сербия, Босния и Герцеговина, их судьба в те десятилетия после окончания Большой войны была незавидной, и то, что с ними происходило, уже в конце 20-го столетия было политической детонацией того, что было заложено в начале того же века. Не повторяется ли все это, имея в виду, что вот страны Запада, которые включают свою НАТО и США и их партнеры, заговорили о том, что Россия больше не является Европой? И так далее, она Азия, и вообще да. Она играет, а Украина играет роль такого детонатора европейского, и вообще мы на пороге очень, очень больших событий.
Ну, то, что мы на пороге больших событий, это очевидно, не случайно было сказано о том, что следующее десятилетие, да, это время очень серьезных турбулентностей и трансформаций международных, но это понятно, может быть, даже не десятилетие, а больше, и несмотря на то, что сейчас все процессы идут довольно быстро, я думаю, что этот период будет несколько большим.
Мы еще об этом поговорим, да. Надеюсь, если хватит время.
Что касается того, что может противопоставить Запад, да, ну, во-первых, свою военную инфраструктуру. Безусловно. Мы видим, что в рамках того, что происходит на Украине, в рамках специальной военной операции, противная сторона получает масштабное субсидирование и оружие со стороны западных государств. Может быть, даже в том объеме, в который мало верилось в начале этого года. Вот это существенно влияет на ситуацию на линии фронта, это надо признать. И это касается различных систем вооружения, начиная от противотанкового оружия, заканчивая ударными «Хаймарсами», «Айрисом», ПВО и так далее, и так далее. Несмотря на то, что некоторые страны, мы часто говорим, там нехотя выделяют это оружие, особенно там, ряд европейских государств, но оно поступает в достаточном количестве. Второй момент – это инфраструктура военная в Европе и разрушение любых возможных путей экономических связей России с Западом, со странами континента. Подрыв северных потоков – этому характерный пример. Развитие военной инфраструктуры в Румынии, Польше, странах Балтии, размещение ядерных бомб, о котором сейчас стали заявлять в Европе, новом размещении – это тоже характерный этот пример. Это в военной области. Безусловно, конкуренция в космической сфере и стремление догнать Россию в тех военных составляющих, которых у нас есть преимущество. Прежде всего, это вопросы, связанные с гиперзвуковым оружием, с целым рядом других компонент, у которых у России есть преимущество. Второй момент – это момент социальный. То есть, Запад для значительной части нашего общества остается с лейблом «цивилизованный мир». Это надо признать. Вот вы говорили о молодежи, да? О том, что молодежь не ожидала таких вот разломов.
Я даже не столько говорил, сколько имел ее в виду.
Да, разломов И с этим можно согласиться. Если мы посмотрим по опросам общественного мнения, очень болезненно на эту ситуацию реагирует в первую очередь молодое поколение, потому что оно не привыкло, оно не видело стрессов 90-х, стрессов распада Союза, национально-территориальных конфликтов, и казалось, что глобальный мир, он вечен, и что вот эти технологические связи, которыми они пользуются, вот сказали, кино и литература, это если умный человек, кино и литература, а многие и без кино, и без литературы в гаджете находятся.
Вы знаете,
и через гаджет это не потребляют кино и литературу, Александр Ильич, а занимаются
другим. Вы знаете,
другим.
Я понимаю, да. Сказать, почему вот молодежи, вы сами человек, в общем-то, относитесь, наверное, скорее всего, к молодому поколению.
Ну, нет, уже не к молодому.
Да. Поверьте, что в сравнении с старшим поколением это так. И трудно себе представить молодого человека, даже не очень образованного и грамотного, которого спросили, кто ты, европеец или азиат, он скажет, он будет возмущен тем, что он, оказывается, живет на западной окраине Азии, а не на восточной окраине Европы. Это же шок.
Но я бы на этот вопрос ответил, я россиянин, и я русский одновременно, и принадлежность к политической нации, и к этническому. Что я, вот как бы я ответил. То есть, они не европеец и не азиат, понимаете? Для меня ценности европейские очень важные, мы воспитаны на них, достаточно выйти на улицу, чтобы увидеть наглядно нашу архитектуру, так сказать, и так далее. Но это не значит, что мы должны проигрывать... Это, кстати, не значит, что мы должны проигрывать борьбу за Европу с той частью Запада, да, которая сегодня двигает вот эту повестку так называемого нового мира, основанной на леволиберальных таких постулатах, отсутствие традиционных ценностей, ну, то, что мы часто говорим о гендерном многообразии, то, что там продвигается и так далее, и так далее. Конечно, мы должны отстаивать те позиции, которым была традиционная Европа причастна многие десятилетия. Тот либерализм европейский, кстати, который был до там, 10-20-х годов 20 века, и который он стал после этого, это совершенно разные вещи. Ну, а возвращаясь к вопросу, и вот эта вот социальная привлекательность Запада, это определенная угроза, я считаю, для нас. И преодолеть ее можно не только путем артикулирование тех проблем, которые есть на Западе. Да, проблемы же там накапливаются, мы видим. Ну, давайте прямо скажем, что сегодняшний Запад – это не то, что мы, как мы воспринимали там Запад в 70-е, тем более 80-е годы. И социальные проблемы, и миграция, отсутствие темпов экономического роста, вот эти все проблемы, связанные опять с ценностными факторами и так далее. Это мы не можем принять. Но для того, чтобы это переломить, нам нужны истории успеха внутри России. А для того, чтобы иметь историю успеха внутри России, помимо того, о чем мы с вами говорили, в международном контексте, с точки зрения и международных экономических связей, промкооперации и так далее, нам нужен, конечно, инфраструктурный, новый подход к инфраструктурному развитию, нам нужен дешевый кредит, нам нужно развитие производства, нам нужно отказаться от, так сказать, вот этого примата такого, борьбы с эмиссией, с инфляцией, да, ну, не надо пугаться в какой-то степени этих процессов, потому что бюджетный дефицит, он тоже, его, если грамотно использовать, он может использоваться для экономического роста. А нам нужен рост. Вот в чем проблема. У нас ключевая составляющая, сейчас мы должны сделать все, чтобы был экономический рост. И этот экономический рост люди увидят в конкретных технологиях, пусть на кооперационных технологиях с нашими партнерами, в том числе и по постсоветскому пространству, в том числе с Китаем. Тогда это будет совершенно, вот ляжет на наши традиционные, так сказать, ценности, и это будет очень серьезный прорыв. Потому что только на ценностях нельзя выстроить это противостояние. Нам нужен обязательно социальный проект, социальный успех, который бы могли бы демонстрировать, в том числе перед странами коллективного не Запада, с которыми мы хотим вступать и вступаем сейчас вот в эти системные отношения.
Александр Владимирович, у нас полторы минуты осталось, и мой вопрос такой. Не являются ли десятилетия, о которых говорил российский президент на Валдае, вот десятилетия самого сложного в истории нашей, слишком большим сроком, имея в виду, что в наши времена время приобрело свойство концентрироваться за счет самых разных технических, военных, информационных технологий?
Вы знаете, я не думаю, что это большой срок. Я, кстати, сказал об этом частично. Я думаю, что, может быть, даже и больше 10 лет будет этот период. Но это совершенно не означает, что мы должны, так сказать, почивать на лаврах и очень медленно переходить к вот этим новым парадигмам развития, о которых я сегодня сказал. А инерционность наша, кстати, чувствуется даже в течение этого последнего года. И не замечать ее нельзя. Я думаю, что если мы это преодолеем, эту инерционность, тогда мы сможем реализовать действительно вот все то, о чем мы сегодня с вами говорили, через эти 10 лет сказать, что Россия стала по многим параметрам действительно региональным мировым центром нового многополярного мира.
Моим собеседником был доцент, старший научный сотрудник РГГУ, кандидат каких, кстати, наук?
Исторических
наук Александр Владимирович Гущин. Александр Владимирович, спасибо вам большое, что вы нашли для нас
спасибо
время.
Спасибо за приглашение.
И мне, как всегда, было очень интересно вас послушать.
Взаимно, с вами всегда приятно вместе работать.
Беседу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.